Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я пересказываю все самые яркие и важные сетевые споры. В этом выпуске речь пойдет о болезни Анатолия Чубайса, о провокационных выступлениях Дмитрия Медведева и о визите Нэнси Пелоси на Тайвань. Анатолий Чубайс находится в реанимации, написала несколько дней назад на своем телеграм-канале Ксения Собчак со слов жены Чубайса Авдотьи Смирновой. У бывшего главы Роснана внезапно начали отниматься руки и ноги, и его госпитализировали в одну из европейских клиник с подозрением на редкое неврологическое заболевание – синдром Гиена-Барре. Блогеры заподозрили, что речь может идти о другом синдроме. Роман Удод.
А не синдром ли это Скрипаля Навального? Володин же сказал, что уехавшие – предатели.
Андрей Шипилов.
Новичок раз от разу работает все лучше и избирательнее.
Редактор издания «Репаблик» Дмитрий Колезев на своем канале в Ютьюбе высказывает мнение, что Путин вполне может считать Чубайса предателем.
Не буду напоминать, что оппоненты Владимира Путина с пугающей частотой становятся жертвами отравлений или испытывают аномальное ухудшение здоровья. От Алексея Навального, отравление которого новичком доказано международным расследованием, до Дмитрия Быкова, Петра Верзилова или Владимира Карамурзы. Иногда, как в случаях со Скрипалями, жертвами становятся не личные враги Путина, а те, кого российские спецслужбы в целом считают предателем. И невозможно сказать, о каких случаях успешных отравлений мы просто не знаем, потому что смерть списали на естественные причины. Можно ли назвать Чубайса оппонентом Путина? Вряд ли. Но вот то, что Путин может считать Чубайса предателем, вполне. Он один из двух системных либералов на крупных должностях, кто после начала войны все-таки подал в отставку и решил прекратить сотрудничество с Путиным. Вторым был советник президента Валентин Юмашев.
Подозрения, что Анатолия Чубайса могли отравить, возникли и у европейцев, пишет блогер Иван Яковина.
Я совсем не удивлюсь, если его отравили старые питерские друзья. Просто так, на всякий случай, чтобы он лишнего европейцам не рассказал. Кстати, сами европейцы тоже так думают, поэтому полицаи обследовали комнату Чубайса в костюмах радиохимической защиты. Как говорится, это уже репутация.
Теперь, видимо, так будет всегда, констатирует журналистка Наталья Геворкян.
Это уже на уровне безусловного рефлекса искать отраву в подобных случаях с россиянами за границей, особенно известными.
Анатолию Чубайсу многие в России желают плохого. Его традиционно винят во всех бедах российского народа. Депутат Госдумы от фракции «Справедливая Россия за правду» Михаил Делягин на радио «Аврора» пожелал ему дожить до суда.
Я искренне желаю Анатолию Борисовичу здоровья, что он должен дожить до суда, он не должен уйти, как Борис Григорьевич Федоров, как Егор Тимурович Гайдар, как многие другие ушли от правосудия земного. Я думаю, что правосудие небесного все-таки для него недостаточно.
Другие критики Чубайса посмеиваются над версией об отравлении. Дарья Митина.
В либеральных пабликах дружный вой о том, что злобные спецслужбы кровавого режима отравили Чубайса. То есть, пока он жил в России под носом у спецслужб, не травили. Стоило релоцироваться, тут же прислали Баширова и Петрова мазать трусы полонием. Мы ж не ищем легких путей.
Но те, кто не верит в отравление, есть и среди либералов. Александр Рыклин.
Неужто они все же траванули Анатолия Борисовича? Неужто он их начал шантажировать? Слабо верю в эту версию. А если нет, тогда зачем? Кстати, аргумент, что Чубайс очень много знал, тоже не представляется мне убедительным. Чекисты делились с ним своими секретами, да ладно. И уж точно он не вывез никаких важных документов. Словом, какая-то мутная история.
Политолог Дмитрий Орешкин на канале «Ходорковский лайв» высказывает мнение, что если бы Анатолий Чубайс стал жертвой покушения, об этом мы наверняка узнали бы не от него.
То, что говорит Чубайс, не всегда является правдой. Это человек, который очень хорошо понимает устройство политической реальности. И я думаю, вот я на его месте ни в коем случае не голосил бы, что похоже, что меня пытаются отравить. Потому что если он говорит, что нет, то это значит, что можно делать вид, что в тех структурах, которые знают, что на самом деле произошло, ну, как бы оценивают его верность мафиозным правилам, закону омерты. Лишнего не говорить, закон молчания. И таким образом он соблюдает некоторые правила высшей корпоративной этики. И я думаю, что на его месте любой неглупый человек тоже бы не спешил бить в колокола. Мы, собственно говоря, ведь опять же очень скоро сможем узнать. Поскольку любое дело, касающееся такого рода шумных событий, связано с медициной, Если что-то появится, какой-то медицинский отчет, они не будут его фальсифицировать. Они скажут правду.
Один из самых ядовитых постов написал по поводу болезни Анатолия Чубайса соратник Навального Леонид Волков.
У нас, разумеется, пока абсолютно недостаточно информации, чтобы серьезно, а не на уровне шуток в Твиттере, делать выводы и умозаключения о том, что произошло с Чубайсом. Но в одном, как мне кажется, мы вполне можем быть уверенными. Сам Чубайс, когда у него стали руки-ноги резко отниматься, и вполне понимая, who is Mr. Putin, и по какому разряду он теперь для Путина проходит, и что Путин обычно с такими делает, ни секунды не должен был сомневаться в том, что его отравили. И, безусловно, пережил какое-то количество самых страшных, липких, панических моментов в своей жизни. И его ни капли не жалко, разумеется. Вот уж кто на 200% заслужил этот страх.
Заступается за Чубайса политолог Дмитрий Травин.
Анатолий Чубайс – выдающийся российский государственный деятель. И какие бы претензии мы ему не предъявляли, у меня они тоже есть, его роль в отечественной истории огромна. Сегодня совместными усилиями «уважаемых» в кавычках и откровенно неуважаемых людей наша новейшая история сильно переврана. После всей этой уважаемой-неуважаемой публицистики придется основательно переписывать учебники. Надеюсь, мы до эпохи переписывания доживем и не заболеем внезапно таинственными болезнями. Анатолию Борисовичу хочу пожелать скорейшего выздоровления. Очень надеюсь на то, что нынешние естественные догадки о происхождении его болезни окажутся ошибочными, и Чубайс быстро встанет на ноги.
Пока блогеры спорили и гадали, врачи окончательно подтвердили диагноз. У Анатолия Чубайса действительно синдром Гиена-Барре. Сейчас у него плохо работают руки и ноги, не закрывается глаз, частично парализовано лицо, написала Ксения Собчак на своем канале со слов жены Чубайса. Врач Александр Викторович Артамонов на своем канале «Ай-невролог» поясняет, что такое синдром Гиена-Барре. Эта болезнь характеризуется параличом мышц, который начинается с конечности и постепенно распространяется на другие жизненно важные мышцы.
Заболевание опасно тем, что когда в процесс вот этого поражения вовлекаются дыхательные мышцы, то человек может умереть от дыхательной недостаточности. Оно начинается вот с периферических отделов нижних конечностей, потом идет выше, потом наступает некий кризис, когда у человека идет нарушение дыхания за счет того, что не сокращаются дыхательные мышцы. И какое-то время это держится вот на этом плохом состоянии. А далее начинается процесс восстановления. И если человек переживает этот острый период, переживает в реанимации при помощи врачей, при помощи аппаратов ИВЛ, то дальше идет процесс восстановления. Восстановление не быстрое. Оно может занять и год, и даже более по времени. Но процесс идет. Вот стоит человеку перешагнуть вот через этот самый страшный рубеж, когда у него не работают мышцы дыхания, тогда в большинстве случаев человек восстанавливается полностью.
Судя по всему, у Анатолия Чубайса есть все шансы преодолеть этот кризисный момент. И многих это радует. Кирилл Шулико.
На опубликованной Собчак фотографии Чубайс всем своим видом говорит вам, что не дождетесь. Это очень хорошо. Рад за Чубайса и рад тому, что вы обломаетесь.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам все самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Все, что происходит в жизни каждого, связано с правами и свободами.
Право на выбор, право на жизнь и здоровье, право на самовыражение и многое другое.
«Человек имеет право» – подкаст, который делаем мы, журналисты «Радио Свобода» Марьяна Драчешникова
и Наталья Джампаладова. Вместе мы выясняем, для чего люди придумывали самые разные законы, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, и почему он устроен именно так.
Слушайте новые эпизоды по вторникам в привычном агрегаторе подкастов.
Это подкаст «Цитата свободы». С вами Аля Пономарева. Дмитрий Медведев за последние месяцы написал немало провокационных постов в соцсетях. Но те посты, которые появились на его странице ВКонтакте в ночь с воскресенья на понедельник, выглядели радикально даже по новым медведевским меркам. Казахстан в них был назван несуществующим государством, а о Грузии утверждалось, что до присоединения к СССР ее вообще не существовало. А еще в посте высказывалось намерение восстановить СССР в его прежних границах. Со страницы ВКонтакте эти посты довольно быстро исчезли, но скриншоты успели разойтись по сети.
После освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд националистов, проповедовавших придуманное ими украинство, Русь вновь станет единой, могучей и непобедимой, как и тысячу лет назад во времена древнерусского государства. После этого под единой рукой Москвы во главе со славянским народом мы пойдем в следующий поход для восстановления границ нашей Родины, которые, как известно, нигде не заканчиваются.
Жители постсоветских стран, особенно Казахстана и Грузии, заметно напряглись. Лара Гагуа.
Дух Жириновского вселился в Медведева, тот сапоги в Индийском океане мыл мысленно, этот мечтает СССР восстановить, Грузия и Казахстан на очереди.
Сакен Шинтасов.
Надо проводить в августе срочно военные учения с Турцией, Азербайджаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и другими тюркскими странами. Это может послужить мощным сигналом, даже если учения будут небольшими. Значимость их сложно будет переоценить. Зима близко, надо к ней готовиться уже вчера.
Большинство комментаторов решили, что появление и исчезновение этих постов объясняется просто. Твиттер Пынька.
Когда Медведев напивается, он пишет бывшим советским социалистическим республикам.
Гарик Оганесян.
Если вы жалеете о пьяных ночных сообщениях, то просто вспомните, что есть Медведев.
Я ставлю на то, что страницу Дмитрия Медведева в ВК взломали, написала Ксения Собчак, которая опубликовала на своем канале скриншоты этих постов. Именно взломом и объяснил появление постов помощник Медведева на следующее утро. У многих это вызвало только скептические ухмылки. Геннадий Гудков на канале Политека говорит, что взломщики могли бы оставить на странице Медведева что-нибудь еще более радикальное.
Я его помню еще, когда он был премьер-министром, президентом, но, как бы так сказать, совершенно по-другому говорил. Иногда производил впечатление весьма умного человека. Он все-таки профессорский сынок. Вот. Но вот то, что сейчас он превратился в какого-то агрессивного идиота, гиперагрессивного идиота, он сам себя превратил, никто не трогал. Это вот говорит о том, что он панически боится выпасть из обоймы нынешней современной. И вот бежит впереди поезд, размахивая флагом. Поэтому его посты и его там заявления, они опережают, так сказать, даже путинские измышления. Поэтому я думаю, что он просто постарался от души, озвучил. Никто там его не взломал, потому что если бы его взломали, там такого бы написали, да, там мало бы не показалось.
Главная проблема, что Медведев выступает в подобном духе регулярно, на что указывает в том числе прокремлевский политолог Сергей Марков.
Поосторожнее надо с заявлениями. Тогда и никто не будет думать, что такие заявления могут быть правдой. Жестче надо быть в делах, а не на словах.
Многим оппозиционным комментаторам в авторство Медведева поверить легче, чем во взлом. Дмитрий Колезев.
Давайте все же допустим вероятность в районе 1%, что действительно взломали. Но Дмитрий Анатольевич ведь сам сделал все для того, чтобы казаться реалистичным автором таких постов.
Александр Плющев в утреннем шоу на своем канале предполагает, что таким образом тестируется реакция публики на подобные идеи.
Он написал большой текст уже, ну, как бы можно сказать, абсолютно в своем духе. То есть раньше говорили, он пишет какие-то несвойственные ему вещи, но он так долго это делал, что теперь вещи эти, которые он пишет, совершенно ему свойственны. Другое дело, что мы как-то должны понять, нам это подкидывают для того, чтобы мы поговорили или нет.
Идеи, которые были высказаны в посте, в Кремле сейчас популярны, пишут многие политологи и журналисты. Станислав Белковский.
Стилистика и базовый контент сообщения типично медведевские. Стало быть, именно так и думает его патрон Владимир Путин, чья главная ролевая модель на сегодня – святой Александр Невский. Смотрим с восторженным недоумением.
Евгений Альбац.
Пресс-секретарь Медведева заявил, что пост об искусственном Казахстане и несуществующей Грузии был результатом взлома. Ой ли. Написанное тут вполне соответствует риторике, которая слышится из властных кабинетов. Пару недель назад о грядущем возвращении Советского Союза говорил Шойгу. Правда, говорят, что фрагмент был вырван из контекста.
Роман Попков.
Но ведь действительно, Медведев наслушался на очередной пьянке с шашлыками в совбезе про Грузию и Казахстан. Как хорошо бы покарать неблагодарного предателя Токаева. И давай пересказывать, что взрослые дяди-чекисты говорят.
Политолог из Казахстана Дасым Сатпаев на канале «Бильд по-русски» тоже говорит о том, что именно такими идеями в последнее время определяется внешняя политика России.
В принципе, с февраля этого года, с момента начала войны в Украине, Медведев не сильно уже отличается от таких российских пропагандистов, как Симонян, там, Тигран, Кёсэн, Соловьев, Скобеева и так далее. По сути, даже сами заявления официально сделанные не самим Медведевым, обратите внимание, а его помощникам, там, админами соцсети о том, что был взлом, по сути, не меняет никак эту ситуацию, потому что Медведев с начала войны в Украине делал немало уже провокационных заявлений по отношению к другим странам, а сам пост, который якобы появился вот на его страничке, а потом был удален, по сути, напоминает винегрет из тех российских пропагандистских штаммов, которые российская пропаганда и, кстати, представители власти активно озвучивали в последнее время. начиная с президента Путина, который очень любил использовать тезис «искусственные государства», а мы по отношению к Украине и к другим странам, заканчивая претензиями к Северному Казахстану, о котором говорил и покойный Жириновский, всякие депутаты Российской Госдумы, там Никонова, Федорова и так далее. То есть, в принципе, этот пост, который вот был выложен, а потом удален, он, по сути, отражает, скажем так, вот эту всю кремлевскую тусовку. То есть всех тех людей, которые сейчас формируют российскую пропагандистскую машину, напичкивая вот этими разными штампами, которые определяют внешнюю политику России, которые, по сути, относятся к миру как к большому театру военных действий.
Некоторые комментаторы гадают, связано ли появление постов и их последующее исчезновение с тем, что ВКонтакте управляет сын Сергея Кириенко. Дмитрий Колезев.
Медведев написал ночью пост, а Кириенко прочитал, схватился за голову, позвонил сыну и говорит: «Удаляй».
Татьяна Фельдингауэр.
Божественный уровень безопасности у этой соцсети. Хотя есть мнение, что все же не было никакого стороннего пользователя.
Александр Плющев.
Если к замсекретаря Совбеза на страницу может зайти посторонний, это невероятное позорище. И повод для отставки главы соцсети, а не пресс-релиза.
В пользу версии о взломе говорит то, что на телеграм-канале Медведева этот текст не публиковался. Вместе с тем многие пишут, что взломали не страницу Дмитрия Медведева, а его самого, причем еще в начале года. Уже на следующий день после этого скандала он опубликовал в телеграме ничуть не лучший пост, в котором прошелся по визиту Нэнси Пелоси на Тайвань. Об этом визите пойдет речь в следующей части нашего подкаста. Вы слушаете «Цитата свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Всю последнюю неделю блогеры обсуждали новые поводы для Третьей мировой войны, как будто старых было мало. Обострение на границе Сербии и Косово сменила новая кризисная ситуация. Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси собралась посетить с визитом Тайвань, который Китай считает частью своей территории. Китайский МИД заявил, что расценит такой визит как подрыв своего суверенитета и пригрозил Вашингтону серьезными последствиями. Историк Тамара Эйдельман на канале Игорян Улгрэм рассуждает о том, насколько вероятно, что подобная ситуация вызовет очередную мировую войну.
Вот вчера у меня был эфир прямой на моем канале, мне написали, а вот то, что происходит вокруг Тайваня и в Сербии с Косово, это не начало ли Третьей мировой войны? Ну, понимаете, тут очень трудно ответить, конечно. Я могу сказать, что перед Первой мировой войной было много таких конкретных, маленьких, локальных конфликтов, когда, скажем, немецкая подводная лодка вдруг поднялась в порту Агадир в Марокко в сфере влияния Франции, и чуть-чуть не началась война там в 11-12 году, когда были Балканские войны. Поэтому в 14 году, когда был убит 14-герцог Франц Фердинанд, многие сказали, ой, ну еще один кризис, да ладно, уже надоело. А оказалось, что не надоело. Вот перед Второй мировой тоже были разные вещи, как мы знаем, там захват Австрии Гитлером, захват Судетской области, Чехословакии. То есть мир прямо вот шел к войне. Между тем, вот когда заключили Мюнхенское соглашение и заставили Чехословакию отдать Судеты Германии, то премьер-министр Англии Чемберлен прилетел в Англию и сказал: «Ну, теперь мир обеспечен». Это была осень 1938 года, то есть оставалось меньше года до начала мировой войны. Так что, может быть, конечно, я очень надеюсь, что это не так, но, может быть, действительно, эти все вспышки приведут к чему-то. Но все-таки мне кажется, что... Опять же, мне хочется надеяться. Во-первых, и перед Первой, и перед Второй войнами не было атомного оружия.
Несмотря на резкую реакцию Китая, Пелоси все-таки полетела на Тайвань. Многие комментаторы, в том числе оппозиционные, это решение не оценили. Павел Шехтман.
Год назад выходка Пелоси была бы офигенно крутой. Сейчас она невероятно безответственна.
Анатолий Ульянов.
Возникает вопрос, что это за действие такое, когда ты посылаешь свои самолеты в воздушное пространство другой страны, которая тебя не приглашала и четко дала понять, что будет расценивать это как агрессивное действие? Как должен реагировать на это вторжение Китай? Или все, у кого есть силы, имеют право произвольно переходить границы суверенных государств? Если так, то какие претензии к РФ в Украине? Захотели, вошли, не нравится, ну так попробуйте прогнать. Понимаете, куда ведет такая порочная логика и такое провокационное гопническое в сущности поведение? Ничем как провокацией самолет с Пелоси не является. США в очередной раз показали, что являются агрессором. Это игра имперскими мускулами, а не международным правом.
Украинский журналист Виталий Портников на своем канале сравнил этот визит с посещением американской делегации Киева.
В минуты, когда самолет с Нэнси Пелоси на борту приземлялся в аэропорту Тайбэя, в издании «Вашингтон-Пост» появилась большая статья спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов, которую госпожа Пелоси объясняла смысл своей поездки на Тайвань после практически 25-летнего перерыва в визитах столь высокопоставленных американских чиновников на остров. Нэнси Пелоси подчеркнула, что именно сейчас необходимо было посещать Тайвань. Сейчас, когда происходит противостояние демократии с авторитаризмом. И напомнила о другой поездке. О поездке американской парламентской делегации в Киев в эти непростые месяцы войны России против Украины. В Киеве Нэнси Пелоси и другие американские конгрессмены выразили поддержку украинскому народу, который отстаивает свое право на свободный выбор и свою приверженность демократии в борьбе с жестоким и подлым врагом. На Тайване Нэнси Пелоси предупредила, что Соединенные Штаты и далее будут оставаться рядом с Тайванем. И таким образом вопрос территориальной целостности Китая, который, кстати, никто и не отрицает и на самом Тайване, и в Соединенных Штатах, может быть решен только дипломатическим путем, а не путем военного вторжения на остров армии коммунистического Китая, который многие десятилетия назад изгнала на Тайвань приверженцев демократического выбора китайского народа.
Российские ястребы ждали от Китая решительного ответа. Выходка совершенно оборзевших от собственной безнаказанности американских властей. Так прокомментировал Медведев поездку Пелоси на Тайвань. А вот что написал в телеграме Рамзан Кадыров.
Через 15 минут посмотрим, кто великая держава, США или Китай.
На этот пост ответил Михаил Ходорковский.
Похоже, Китай все-таки оказался великой державой. Во-первых, Кадыров «воюет» в кавычках в разработанном китайцами ТикТоке. Во-вторых, Китай, в отличие от обитателей Кремля, нашел в себе мужество не бомбить мирные города.
Многие комментируют визит Пелоси скорее одобрительно. Например, украинский блогер Иван Яковина.
Цель этого визита – показать Китаю, показать всему миру, какая страна является, остается, безусловно, главной на нашей планете. Показать, что вот эти все разговоры про многополярность, которые так любят в Москве, их очень сильно любят в Пекине, это все полная фигня. В мире есть один лидер. Это не Россия, не Китай, который, кстати, стал о себе с точки зрения американцев слишком много думать. Это страна, этот безусловный лидер, это Соединенные Штаты Америки. Чтобы продемонстрировать со всей наглядностью всему миру, который начал там типа расслабляться и что-то думать себе такое, собственно, Нэнси Пелоси туда и едет, на территорию, которую Пекин, официальный Пекин, считает своей территорией, своей суверенной территорией. То есть американцы как бы дают понять всем остальным странам, что те могут надувать щеки, размахивать руками, громко там кричать и квакать, бить себя поляшком, все что угодно делать, но указывать американцам, что им делать, чего им делать, они не смеют, не имеют права. И нет у них такой возможности, американцы будут делать все, что захотят.
Российский политолог Аббас Галямов восхищается смелостью спикера Палаты представителей.
В истории с визитом Пелоси на Тайвань впечатляет понимание того, что она именно своей головой рисковала, когда туда летела. Бросается в глаза отличие от Путина с Медведевым, которые только других на смерть отправляют, а сами по бункерам прячутся. Ни тот, ни другой, напомню, на фронте так ни разу и не появились.
Возможно, этот визит оздоровит американо-китайские отношения, предполагает блогер Карина Кокрелл-Ферре.
Можно много спорить о миссии Пелоси, но какое восхитительное самообладание и мужество. Даме девятый десяток. Ее самолет грозила сбить первая армия мира, но она летела совершенно спокойно, и ни морщинки на ее розовом брючном костюме. И по свидетельствам очевидцев, ни один мускул не дрогнул на ее лице во время полета. Когда самолет приземлился, пилоты аплодировали пассажиру. Обычно бывает наоборот. Личная отвага необходима для политика. Ничто так публично не демонстрирует слабость, как паранойя за собственную жизнь. Что касается самой миссии, мне кажется, это был тест на вменяемость и чувство реальности Си. Диагноз – вменяем, можно работать и разговаривать. Отношения с Китаем после этого, очень возможно, только улучшатся. И в США после этого будет еще больше китайских товаров. Она хорошо рассчитала авторитарную психологию. Они давят только на тех, кто им кажется бухгалтерски предсказуемым, неспособным на поступки, кто их умоляет, уговаривает, выражает глубокую озабоченность вместо действия, а значит, слабых и терпил. Возможно, это было совершено, чтобы в головы господ диктаторов пришла простая мысль. Если такое может сделать американская бабушка, то что же может сделать американский военный летчик? А вы, господа диванные главнокомандующие армий и флотов, госсекретари и президенты стран, пока обсуждайте ее подтяжки и морщины.
Китаист Александр Габуев в подкасте «Медуза. Что случилось?» утверждает, что Китай сейчас не заинтересован в полноценной конфронтации с США, особенно после того, как у него перед глазами появился яркий пример в лице России.
Так или иначе, мы не знаем, что себе думал Си Цзиньпин. Что мы точно знаем, что Китай не спешит форсировать разрыв с США и Западом. Китай считает, скорее всего, что этот разрыв неизбежен, что Америка и Запад взяли курс на подобный разрыв и считают, что разрыв этот повредит интересам США, но повредит интересам Китая гораздо больше, и намерены сдерживать возвышение Китая. Поэтому стратегическая цель Китая – это как можно дольше оттягивать вот этот вот окончательный разрыв цепочек добавленной стоимости, R&D, инвестиции и так далее, и как можно дольше получать выгоды, которые у Китая, безусловно, есть от участия в глобализации. Потому что, условно говоря, Китай предпринимает какие-то решительные действия в сфере внешней политики и на него накладывают такие же санкции, как на Россию, Китай понимает, что он пока очень уязвим. И его население, в отличие от российского, которое уже привыкло там, к спаду 98-го года, к тому, что было после глобального кризиса 8-9 года, да, когда российский ВВП проваливался там на 10%, которое живет с 13-го года в условии сокращения реальных доходов. Китайское население жило очень долгое время, последние 30 с лишним лет, при постоянно расширяющейся экономике. Все лодки поднимались, и масштабный шок, даже оправданный интересами возврата Тайваня, непонятно, как к нему китайское население отнесется. Если посмотреть многие доступные данные, мы знаем, что у китайцев, в общем, терпение лопается часто гораздо быстрее, чем в России.
И поэтому поговорка «последнее китайское предупреждение», которое вошло в язык именно после противостояния Китая и США из-за Тайваня в 60-е годы, пока не теряет своего смысла. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в YouTube, подписывайтесь в вашем любимом подкаст-приложении и советуйте нас друзьям. До скорой встречи!